17 ноября 1978 года, Итака, Нью-Йорк. Я сижу в прекрасном доме Евгения Борисовича Дымкина после прекрасного ужина. И мы вспоминаем былое. Я вспоминаю свое детство. Может быть, первое, одно из самых предвоенных вспоминаний – это газеты с процессами. Мне было примерно, во времена последних процессов мне было примерно около 10 лет. И я читал список людей, бывших великими.
Вы, наверное, в 27-м году родились, да?
29-м.
29-м?
Да. 39-й год был последний процесс. Окей. Я уже помню, что тогда я отчетливо понимал, что это все просто элементарная борьба за власть. Но надо молчать. Уже тогда было очень голодно, и тогда было чувство крайней придавленности. Еще более тяжелое воспоминание моего детства – это военные годы. Я был молод, и я не участвовал в войне. Вместе с родителями в 41-м году, в конце 41-го года, я уехал в так называемую эвакуацию. То есть нас вывезли из Москвы в город на севере России, город Киров. И там впервые я столкнулся с жутким антисемитизмом. Вероятно, причиной этого было просто общий голод и естественное для всякого человеческого существа нелюбовь к чужаку. Но для меня это просто было, я, кажется, был, может быть, один еврей в классе, и все остальные, как мальчики, так и девочки, травили меня, издевались. Наконец, особенно еще это было тяжело, потому что родители воспитывали меня чрезвычайно в таком неприспособленном стиле к жизни. Трудно, так сказать. Я был так вроде маменькой у моего сынка. И вынести такую непрерывную груду издевательств было. Так я осознал себя евреем. Родители очень боялись, хотя, как я узнал потом, у дедушки было место в синагоге, и он ходил в синагогу до самого конца своей жизни. Кстати, потом я узнал легенду, что дедушка, выбрав удачный момент, когда моих родителей не было, совершил обрезание. Он, видимо, знал, куда приедет его внук. Вот. Это был страшный период жизни. И так я себя почувствовал евреем. Но это может быть
вот
и хорошо.
Пожалуйста, пусть это будет диалог, это не страшно. Кто-нибудь из ваших близких родственников все-таки не так подвергался всяким гонениям, или вы в этом смысле благополучны оказались?
Да, у меня был дядя, который был известным в Москве юристом. Его звали Лев Григорьевич. И он был посажен в лагерь, поскольку он был знаком с одним из очень видных первым наркомом Крыленко, юстиции, первым главковерхом Крыленко, и, так сказать, это было главной причиной. Он был посажен в лагере, потом умер в лагере.
Понятно, но ваши родители и
папа мой как-то сумел всегда сохранить столь маленькую позицию, что его не преследовали. Значит, дедушка был нэпманом,
но тоже
его как-то, видимо, так сказать, ограбили,
ну, да,
как всегда, это уже мелочь, что говорить.
Конечно.
Да, но так он умер.
Ну, да. Мой отец, я не знаю, знаете вы или нет, но он общем, всю жизнь подвергался всяким гонениям, и в конце концов, в 37 году он был арестован, и я получил справку о реабилитации, в которой было указано, что он умер от гипертонии в 41 году, что получил 10 лет без права переписки. Ну, давайте.
Да. Ну, видимо, дядя мой, Лев Григорьевич, он тоже, его родные получили справку, что он умер в 43 году. Я забыл, что по каким-то, видимо, тоже медицинским причинам.
Ну, да.
Да, владели, да. На самом деле, никто, конечно, не знает, кто когда умер в этой ситуации. В 46 году я поступил на мехмат. Я помню, что это был первый год.
Вы ходили в какие-нибудь кружки до этого?
Да, да.
Кому
я очень, я не помню, к кому я ходил, но я помню, что это был очень важный элемент жизни. Я ходил в кружки, участвовал в олимпиадах, и у меня не было никаких сомнений в том, какую я должен выбрать себе специальность. Хотя папа мой относился к этому очень критически.
Вы знаете, что моя мать по этому поводу считала, когда я решился пойти на мехмат, это было накануне войны. Она считала, что мне надо идти на медицинский, чтобы стать доктором, потому что врачу максимальные шансы выжить в лагере, когда арестуют.
Да. Нет, ну у нас все же в семье не было такого гнета лагеря. Видимо, родители, хотя и очень боялись, но они, с другой стороны, не чувствовали себя таким...
Ну да. Так что вы в 46-м году поступили на мехмат, это было просто в те времена, никаких проблем не было.
Да, но тут же, значит, у меня, поскольку я ходил в кружки, у меня были какие-то знакомые, и тут же до меня уже доходили слухи, что вот при приеме в аспирантуру какая-то была дискриминация. И как будто бы это было уже началом. По сравнению с тем, что сейчас, это, вероятно, нельзя назвать дискриминацией, но это уже было как бы начало. Все же. Потом я стал учиться, и как-то на первых курсах уже стало чувствоваться, кто еврей, кто не еврей. Там, скажем, стипендии были какие-то очень высокие, стипендии повышенные.
Сталинские
всякие. Их давали каким-то людям с заслугами не математическими. Потом, когда стало поближе к аспирантуре, уже было ясно, что я в аспирантуру попасть не могу.
Ну, немножко расскажите вот про ваши университетские годы.
Значит, во время университетские годы у меня прошли, я считаю, очень удачно. Я успел сделать несколько хороших работ и провел их очень эффективно.
Кто с вами на одном курсе был из людей, которые сейчас более-менее известны?
Ну, разные люди. В частности, на одном курсе со мной был Лицкий, например, Годунов,
понятно.
Мищенко, теперешний замдиректор института Стеклова,
да.
Некий Федоров, ну этого вы не знаете.
Федорова я не знаю. А тесное содружество вы помните?
Это они были старше.
Я был в это время уже доцентом, по-моему.
Да.
И я присутствовал на этом собрании.
Да, я помню, это был ужасный период, да.
Да. А до вас это доходило как-то?
Да, мы это очень все переживали и очень тоже четливо понимали, что к чему, но как-то уже было ясно, что надо молчать.
Ну очень да, печально. Вот Фреймен тоже пишет, по-моему, об этом тесно, так слегка немножко об этом тесном содружестве, я очень хорошо помню. Между прочим, кто-то, я помню, как Курыш был.
Это было примерно на год старше меня, они в основном были. Может быть, на 2 года старше.
Курыш в это был увлечен таким образом. С кем-то он из своих учеников разговаривал, конечно, очень благожелательно. Курыш вообще был воинствующим антисемитом, так сказать. То есть против всякого антисемитизма настроен. И кому-то он объяснял вот все эти вещи. И тот по наивности, я сейчас не помню имя этого студента, на него сослался. И Куреш попал в ужасно трудное положение. На этом собрании он должен был отрекаться. Что меня неправильно поняли, я не то говорил, или что-то в этом роде было ужасное. Такое зрелище. Ну а как с аспирантурой происходило у него? С приемом аспирантуры?
Значит, я был учеником Гельфонда. Надо сказать, это вообще очень интересно, так сказать. Я в каком-то смысле был его близким к нему человеком в человеческом отношении. Кроме того, мне еще с доуниверситетских лет очень нравилась теория чисел. Но работал я все время в каких-то вопросах не в самой теории чисел, а около теории чисел. Вот тригонометрических рядах там. Но все же, так сказать, как-то было какое-то такое незримое соглашение с этим человеком. И значит, он именно ответственен за то, чтобы как-то меня устроить. Он был чрезвычайно хороший человек, удивительно добрый, мягкий, о котором я сохранил самые лучшие воспоминания. Потом уже, через много лет, я был у него на кафедре. В тот момент, когда ситуация несколько улучшилась, я в течение какого-то периода был профессором его кафедры по совместительству. Но как только он умер, через очень небольшой период мне нашли способ вытурить из Московского университета.
А вот Шедловский же тоже его ученик?
Да, это произошло по... Шедловский меня и вытурил.
Да.
Причем он всегда был, так сказать, моим приятелем, он говорил, а, Илья, мы с ним всегда были на «ты», значит. Но это, в общем-то, означает, что в другой ситуации он бы был действительно моим искренним приятелем. Ему было безразлично, он не был принципиальным антисемитом.
Да, у него это было таких чувств никаких биологических нет.
Да,
вопрос карьеры.
А он сделал какую-то неплохую работу. Александр Осипович Гельфонд был просто добрый человек. И он помогал всем. Угу. Так это и было. Значит, все же Александр Осипович, отец Александра Осиповича Гельфонда был... довольно видный революционер, которого меньшевик. Ленин, меньшевик, правда, которого Ленин критиковал даже. Mm-hmm. Так что в работах Ленина его имя. Значит, сам
так
Александр...
Как Юшкевич, между прочим.
Да, так же, как Юшкевич, да.
Так что, по-видимому, это самое deviation, отклонение философии с математикой как-то коррелирует.
Может быть, да.
Во всяком случае, следующее поколение.
Да, может быть, это инициирует. Философские ошибки инициируют хорошие математические работы, видимо.
В следующем поколении.
Значит, по поводу моей аспирантуры, я помню одного из моих приятелей, Лавута.
Это Саша сын Лавута. Тихого еврея?
Да, сын тихого еврея, о котором писал Маяковский. Он был тоже на моем курсе, он очень удачно острил, что Московский университет и Педагогический институт боролись за Пятецкого Шапира, чтобы не взять его аспирантуру. Но поскольку Московский университет оказался сильнее, то он заставил Педагогический институт взять. Такова была жизнь. В общем, благодаря усилиям Александра Осиповича я избежал. Я попал в аспирантуру Педагогического института. Интересно, что я попал вместе с моим приятелем Юрием Исаковичем Соркиным. Это был довольно относительно неплохой математик, который, к сожалению, потом стал очень много пить, и потом я уже после аспирантуры потерял его след. Вот в воспоминаниях Фреймана описывается об его сыне, нечто говорится об его сыне. Uh-huh. И этот его сын, описывается история, как его сына не взяли на мехмат. Интересно, что сам на первом курсе Соркин у нас был в самых больших людях, он был секретарем комсомольской организации, но на последнем курсе он был в самом преследуемых людях.
Ну да.
Все изменилось. Но это маленькая флуктуация. Все же он был Юрий Исакович Соркин, и он, так сказать, воспринимался как еврей.
Самое главное было не то, что он Соркин, не то, что он Юрий, а то, что он Исакович.
Да, самое главное было, да. И такой общий стиль поведения. Значит, это были годы моей аспирантуры, это были очень суровые, напряженные годы. Это было время,
дело врачей
было в эти годы. Ну и перед этим было очень тяжело, естественно, оно же не сразу так возникло. В некий момент какие-то начальники спохватились и решили послать нас в железнодорожную школу в Среднюю Азию.
После окончания аспирантуры?
Нет, во время окончания аспирантуры. Нас уволили из аспирантуры.
Прямо выгнали из аспирантуры?
Да, был приказ по министерству нас уволить. А дело в том, что тогда существовала такая система распределения. И хотя нас распределили в аспирантуру, но потом в результате каких-то недоразумений нас перераспределили в железнодорожную школу в Средней Азии. И потом эта железнодорожная школа нас потребовала, и министерство уволило нас из аспирантуры. Ну вот что интересно, это интересно для природы, так сказать, антисемитизма, который был тогда. Директор этого педагогического института, совершенно русский человек, потом, после смерти Сталина, он опять пошел в гору. Он не выполнил приказ министерства, поскольку профессор, у которого мы были, объяснил, что мы способные люди. И все-таки в это время еще старые такие партийцы, они считали, что евреи еще полезные люди, не все как-то еще прониклись новыми идеями. Лет через 10-15 это было бы уже совершенно невозможно. Сейчас антисемитизм в России стал, так сказать, делом всех порядочных. Всех людей.
Кого принимает.
Да. Но в это время была все же другая ситуация. Он не выполнил приказ министерства. И каким-то образом мы нашли...
Вы помните его имя?
Поликарпов.
Угу. Да. А заступался за вас кто? Гельфонд тоже?
Заступался Гельфонд, но потом как-то мы нашли, благодаря тому, что Юра Соркин был очень сообразительным, мы нашли какой-то способ, и та школа от нас просто отказалась. Угу. И таким образом проблема была решена.
А возможности Гельфонда были уже ограничены? Гельфонд, кто был ваш формальный руководитель там? Гельфонд или кто-то другой в пединституте?
Формальный руководитель?
Гельфонд же там же не работал, по-видимому.
Был Бухштаб.
Бухштаб.
Да. Формальный руководитель был Бухштаб.
А Бухштаб вел себя хорошо?
Он вел себя хорошо, да. Но надо сказать, что в это время мы уже очень отчетливо чувствовали, что мы евреи. У нас интересна система приема. Как мы попали в пединститут, это была, так сказать, загадка.
Вы это кто?
Соркин? Я и Соркин.
Вы вдвоем?
Мы вдвоем попали из университета в аспирантуру пединститута. Угу. Это, в общем, загадка, потому что, значит, надо было сдавать вступительный экзамен. Среди вступительных экзаменов был экзамен по философии или по марксизму-ленинизму, я уже забыл. Этот экзамен на этой кафедре была жесткая дисциплина. Этот экзамен ставился по очень простому принципу. Жид, двойка. Угу. Какие-то были совершенно загадочные отклонения, когда евреям получали тройку. Но при этом это еще было известно всюду. Ни в одно другое высшее заведение в Москве или даже в Советском Союзе, я думаю, что нельзя было поступить в аспирантуру с тройкой по главной специальности марксизму-ленинизму. Но нравы этой кафедры были известны всему начальству, и поэтому
с тройками брали,
поскольку ни одному еврею никогда не ставили трое выше, чем тройки, это было исключено. И тройки ставились настолько редко.
Понятно.
А все же евреев еще тогда брали.
Окей.
Да. Интересно, что экзамен, наш профессор, значит, присутствовал на этом экзамене, потому что это был единственный способ оказать какое-то влияние.
Потом он, Бухштаб.
Потом он же был и заведующим кафедры. Потом он разговаривал об оценке, какую нам поставили оценку. Хотя мы, я насколько помню, мы ответили более-менее все. Значит, ему сказали, что оценку они поставить не могут без заведующего кафедры. Таким образом, решение принимал заведующий кафедрой не на основе, а ни в каком, без всякой корреляции с ответом.
Вы знаете, я однажды, как член ГЭКа, Государственной революционной комиссии, в какой-то период моей карьеры, участвовал в экзамене по марксизму-ленинизму, выпускном, не приемном, а выпускном. И должен сказать, что это было ужасное. То есть дважды это было. Один раз это было период какого-то просветления. Так что они были очень либеральны, эти экзаменаторы. И всех пропускали как-то без ничего. И даже натаскивали, какие-то наводящие вопросы задавали. Я сейчас не помню, какой же это был год. А потом через год или два это было уже все совершенно по-другому. Задавались, например, такие вопросы. Кто ваши родители? Верите ли вы в Бога? Вообще какие-то очень странные вопросы для экзамена. И как-то я себя чувствовал очень скверно. Я просто сидел, конечно, рядом. Да, так это вот ваша аспирантура. Ну, а после аспирантуры?
Да, после аспирантуры я уехал на 3 года в Калугу. И там я продолжал работать в основном. Во время аспирантуры я начал работать вместе с Шафаревичем по автоморфным функциям. После аспирантуры я продолжал это работать. И через 3 года я вернулся. И перешел, принял...
А как вы вернулись?
Да, ну, просто это место Калуга, она и очень... Педагогический институт, они, так сказать, не особенно...
Вы им там к чему были?
Да, им не так уж особенно был нужен. И обычно там люди приезжали и уезжали через полгода. Поэтому, когда я проторчал все 3 года, они были даже как-то удивлены, и уже неохотно меня отпустили. А в это время я встретился с Гельфандом, который, видимо, по совету Шафаревича, я так и не знаю, или, может быть, частично по совету Шафаревича, предложил мне работать у него. Это было секретное, так сказать, по-русском смысле.
ОПМ?
Да, это учреждение называлось ОПМ. Это очень интересное слово. Это значит отделение прикладной математики. Такое это название было, так сказать, как бы шифр. На самом деле это был отдельный институт, а название было отделение прикладной математики Математического института Стеклова. Просто для того, чтобы создать такой камуфляж. Это было уже... Значит, я защитил свою диссертацию. Это было уже после смерти Сталина. Это было в 56. Значит, я защитил диссертацию в 54 году. Это было кандидатскую в 54 году и докторскую в 59 году. Значит, это было в 58 году.
Угу.
Это было в 58 году.
Это было в 58 году.
Да. Кстати, я помню, между прочим, интересно время, когда начался этот самый процесс врачей, когда был опубликован, было какое-то жуткое ощущение. У меня все время было подсознательное ощущение, что нас вот-вот выселят всех евреев. Хотя вроде прямо, я не помню, чтобы я прямо с кем-нибудь это обсуждал. Но было все время такое ощущение. Я помню, мне почему-то запомнил странный случай. Я пошел в баню, и вот я чувствовал, что, может быть, это я последний раз иду в баню в Москве. Очень странное подсознательное ощущение. Я не могу такого рационального обоснования объяснить. Но вот как странно советская бюрократическая система работает. Почти одновременно с этим периодом я получил премию математического общества. А эта премия должна была утверждаться министерством. И, казалось бы, министерство в этот момент не должно было утвердить. Да.
Я... Математическое общество вечно в этом смысле было, шагало не в ногу.
Да, да. Же... Правда, оно дало премию, дали теперешнему академику Прохорову, Юрию Васильевичу Прохорову, и мне.
Ну да, мне дали премию вместе со Стечкиным, который выступал от нашего общего имени, он выступал с каким-то ответным словом. Я уж не помню, какой это был год, но какой-то очень такой тоже суровый год, 51-й, 52-й, я не помню.
Да, вот удивительным образом математическое общество хранило...
Математическое общество – это вообще аномалия некая.
Да, хранило... Видимо, давление не было очень сильного на математическое общество.
Ну, математическое общество до сих пор все-таки является аномалией в какой-то мере.
Да.
Конечно.
Это поразительно, да. Ну, по темпам развития, я думаю, что это будет не очень долго.
Видим. Да. Ну что ж, продолжается. Расскажите про людей.
Вот, это был очень приятный момент в жизни, я получил премию математического общества.
Да, вообще, по-моему, премия математического общества – это гораздо более как-то что-то хорошее, да, чем, скажем, ленинская там, или сталинская, да, премия, потому что... Ну, конечно, и даже и премия математического общества, я же участвовал, потом уже я долго был там среди тех, кто присуждал их, так что я себе очень хорошо представляю, что human relations, человеческие отношения, всегда имеют очень большое значение.
Да, конечно.
Что просто кого, но люди все-таки старались быть объективными. Ну просто кого лучше знали, кого результат.
Да,
ну,
да.
Специальность.
Нет, я помню, что за меня в основном выступала Нина Карловна Бори, и Александр Фильфон поддерживал ее. Но главные причины были мои работы по тригонометрическим рядам.
Ну да, вот мне Лосу не дали, например, Холмогоров против.
Ну да.
Прекрасная работа была.
Прекрасная работа, да.
А Холмогоров почему-то взъелся.
Ну, чем-то она ему не понравилась. Но я думаю, что это причины были не личные, а он по каким-то своим математическим причинам считал, что эта работа чем-то неадекватна чему-то.
Вообще Холмогоров, конечно, личность сложная, скажем.
Ну да, все личности сложные.
Нет,
особенности Гельфанд.
Давайте расскажите историю ваших отношений с Гельфандом.
Ну, это отношения были очень сложные. Возвращаясь, лучше, пожалуй, начать с оценки этого человека. Я думаю, что это один из самых замечательных математиков нашего столетия. Их, так сказать, немного таких. Видимо, великий человек не может быть одновременно просто, так сказать, идеалом человеческой доброты и так далее.
Просто хороший человек.
Да, я помню, что мой хороший товарищ, ему, впрочем, очень хороший товарищ, ученик, но он был, хотя и частично учеником, но в каком-то смысле на равных в человеческом отношении к Гельфанду, Миша Цетлин, он говорил о Гельфанде так. Вот спросишь, является ли Гельфанд хорошим, спросите, а является ли Гельфанд хорошим человеком. Ты задумаешься и спросишь определение хорошего человека. Это, пожалуй, очень удачный ответ. Ну, главным элементом состояло в том, что Гельфанд хотел писать очень большое количество работ, столь большое, что у него просто не было возможности вникать во все детали. всех работ, с таким большим количеством людей, что у меня не было возможности даже толком
знакомиться
со своими соавторами. И, так сказать, не всегда ему, и даже уже в каких-то случаях я был согласен писать с ним совместные работы, но все же я считал, что я ему должен хоть что-то из этих совместных работ объяснить. Ну, постепенно этот момент, в некоторых случаях, так сказать, мне уже вообще казалось, что, так сказать, эти вещи уже его вклада вообще даже нет, он даже их не понимает, и, так сказать, я уже должен делать сам. Это, значит, создавало некоторые напряжения, но, тем не менее, надо отдать Дельфанду должное, что все-таки он чувствовал, когда протест становится уже слишком сильный, и в этот момент он начинал отступать. Кроме того, эта личность все-таки очень человеческая. Он никогда не был только математиком, так сказать. Он был человеком с большим количеством человеческих, был и есть, большим количеством человеческих недостатков. В частности, с очень чрезмерной любовью к сильным мира сего.
Но у меня такое впечатление, что он считал себя большим дипломатом и политиком, каковым он не являлся.
Это первая часть верна, что он считал себя чрезвычайно ловким человеком. Лучше такой термин употребить. На самом деле, я бы не сказал, что он ним таким не являлся. Нет, он показался чрезвычайно ловким, умелым администратором. Например, в биологии он создал несколько первоклассных лабораторий, что невозможно было. Кроме того, ему удавалось сохранить свой отдел и, так сказать, в институте Стеклова. Нет, в общем, я бы сказал, что он, в общем, во многих отношениях является очень умелым человеком. Это, может быть, не сразу видно, но по такому человеческому стандарту он хорошо понимал структуру советской жизни и очень быстро понимал конкретную ситуацию, не что было несколько лет тому назад, а вот что именно сейчас, и ориентировался в ней, может быть, лучше, чем это следовало бы. Так что, в общем, я думаю, что он все же действительно правильно был умелым очень администратором, несомненно. Ну и надо сказать, что вот когда некое количество людей, я, кажется, был первым среди людей, которые решили уезжать, среди людей, близких к нему, он этот вопрос очень умело решил, так что действительно, так сказать, его отдел не пострадал.
А вот расскажите да. историю вашего отъезда и в этой связи.
Да, это может быть действительно интересно. Прежде всего, надо объяснить отношение самого Дельфанда к надо сказать, что поскольку он, пожалуй, первую фразу, которую следует сказать, надо сказать, что поскольку он, в общем, довольно трудные мне ситуации создавал в момент отъезда, то я был не очень зол, но сейчас-то я уже могу объективно и положительно о нем говорить.
Ну, объективно не обязательно положительно. Объективно, значит,
ну и, пожалуй, даже
положительно. Частично положительно,
да.
Частично нет.
Прежде всего, надо сказать, что сам, несомненно, Гельфанд сам думал об отъезде.
Но не говорил, конечно.
И в откровенных разговорах со своими учениками он иногда разговаривал так, что вот казалось, что особенно об еврейской проблеме, он говорил, что вот положение уже евреев, ситуация для евреев суждена, проходили сравнения с фашистской Германией и так далее. То есть в разговорах с близкими учениками а я был к нему очень близким человеком. Он разговаривал на еврейские темы. Он никогда не приукрашивал, особенности в последние годы, никогда не приукрашивал, так сказать, советскую политику, никогда не пытался утверждать, что антисемитизма нет, но слишком для этого умный человек был.
Есть.
И есть, да. То есть иногда создавалось впечатление, что вот он вот-вот-вот он сейчас подаст. И надо сказать, что я тогда, мне было тогда трудно осознать, что как это можно одновременно, так сказать, говорить такие зажигательные речи и в то же время не совершать никаких действий. Иногда разговоры с ним носили такой характер, что вот он как бы говорил, что вот а что будет, вот я подам, а последуете ли вы за мной и так далее. Но все же вот уже последнее это было носило непрямой характер. Должен сказать, что когда я приехал в Израиль, я встретил одного детского врача, который, значит, лечил его внука, и который мне тоже говорил, ну, детский врач, значит, это близкий, конечно, человек в семье, но не самый близкий, значит, этот врач, я забыл его фамилию, значит, он живет в Израиле, такой убежденный сионист, очень хороший детский врач, друг, одновременно друг всех таких самых видных борцов, друг Воронеля и так далее. Пытаюсь вспомнить его фамилию, но, может быть, к концу разговора я вспомню.
Хорошо.
Эмиль, его имя было, фамилию не помню. Но неважно. Он говорил, что ему сын Гельфанда, Сережа Гельфанд, говорил, что у них вопрос о подаче стоит практическим образом. Надо сказать, что сейчас я еще вспомнил, что, пожалуй, в одном из разговоров, когда я уже решил подать, и когда уже у меня не было никакого отступления, мне Гельфанд говорил. И в один из разговоров мне Гельфанд говорил, что они тоже думали, и как, когда он решил этого не делать, как ему легко стало жить. Я думаю, что это было искренне. И то, что они об этом думали, и то, что после того, как они решили этого не делать, им стало легко жить. Видимо, на него главное впечатление произвел пример Лернера и Левича. И действительно, сейчас мы видим, что Левич ждал 7 лет, и Гельфанд, будучи гораздо более крупным ученым, еще одновременно занимая формальный статус выше, чем Левич, вполне возможно, что...
Ну, Гельфанда сейчас, конечно, было мало шансов, что это последний. Ну, в общем, я не думаю, что его выпустили.
Думаю, что нет, да. Особенно сейчас. Поэтому я думаю, что все же он принял правильное решение. Тем более, что в конце концов, в общем, положение его...
Ну, у него сравнительно такое по советским стандартам положение, да.
Прекрасное. Кроме того, значит, у него есть еще какое-то научное обязательство. Есть прекрасные семинары, так сказать, это много людей действительно осиротело бы.
Ну, да.
Да, ну, это, конечно, стороны, ко всем относится, него, но для него это, может быть, это было бы, ну, более,
да, с другой стороны, вот последние годы судьба ему, фортуна ему, так сказать, предложила этого внука, правительственного внука, который немножко...
Да, Гришани. Это, видимо, главный элемент. Но надо сказать, что вот это тоже пример, что Гельфанд очень умелый человек, он умел использовать Гришани. Другой пример прозорливости Гельфанда состоит в том, что он взял на работу дочку министра здравоохранения Петровскую.
Кто-то мне про нее уже рассказывал, что она всем доставала лекарства, хотя сама не...
Да, да, она доставала лекарства. Но, конечно, не является большим достижением взять дочку министра здравоохранения. Но вот только прозорливый человек может ее взять вперед. А Гельфанд взял ее на работу за примерно несколько месяцев до того, как министр, он был назначен министром здравоохранения, что показывает, несомненно.
А как насчет Косыгина?
Ну, с Косыгиным, конечно, Косыгин был премьер-министром давно. Но с Косыгиным он сумел это использовать достаточно умелым образом. И, конечно, это было главное, благодаря чему он стал ездить за границу.
Ну да. Я, между прочим, честно скажу, что я так людям и объясняю. Они говорят, а вот Гельфанд ездит там.
Да, только в этом дело, конечно. Да.
Я говорю, что вы так и должны каждый раз спрашивать, не почему такого-то человека не пускают, какие особые обстоятельства связаны с тем, что такого-то человека пускают. Вот Гельфанд вполне благовидные, так сказать, объяснимые обстоятельства. Призвало человеку его